Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович. Проблемы здравоохранения, проблемы парламентского контроля за тем, что происходит в этой сфере, и взаимоотношения партий с теми, кто обеспечивает здоровье российских граждан. Об этом сегодня мы говорим в программе «Лицом к лицу». И наш гость сегодня – это первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Татьяна Яковлева. Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Здравствуйте.
А вопросы Татьяне Яковлевой задают корреспондент абхазской газеты «Нужная» Алексей Ващенко и редактор отдела политики независимой газеты Александра Самарина. Здравствуйте, коллеги.
Добрый день.
Ну, добрый день. И как всегда, по традиции, сначала должен последовать рассказ о том, какую же жизнь до сегодняшней нашей передачи прожил наш гость, что важного он сделал. Татьяна Яковлева – профессиональный врач. Сейчас она профессиональный политик, депутат Государственной Думы 5-го созыва с декабря 2007 года, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член Комитета по охране здоровья, до этого депутат Государственной Думы и вообще депутат Государственной Думы с 1999 года, можно так сказать, с большим стажем, принадлежащий к тому, что сейчас называют партия власти. А вот до этого карьера складывалась так. Татьяна Яковлева работала в медицинской сфере и прошла, если бы мы употребили армейские термины, путь от солдата до генерала.
Это правда.
И начинала Татьяна Владимировна санитаркой и младшей медсестрой детского отделения городской больницы Арзамаса 16. И об этом еще будет вопрос, потому что такое работать медсестрой в больнице ядерного города, я думаю, что это отдельная тема. Потом вы поднимались по служебной лестнице и дошли до главного врача в больнице, и потом складывалась политическая карьера. В 99-м году вы выдвинуты были избирательным блоком «Единство», тогда еще «Медведями» называли «Единство», входили в состав фракции «Единство», потом, когда была образована «Единая Россия», вошли в «Единую Россию», и сейчас еще раз первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. Ну и, наверное, первый вопрос я задам. Насколько я знаю, вы буквально недавно вернулись с продолжительных бесед с представителями исполнительной власти, чуть ли не с кем-то из больших руководителей российского правительства. О чем была беседа, с кем встречались и чем вас обнадежили или расстроили?
Вы знаете, да, действительно, я сегодня посещала Дом правительства, встречалась с представителями Минэкономики и других министерств, и вопрос один – это вопросы здравоохранения. Тем более, вы знаете, что недавно в Думе прошел отчет правительства, и меня очень интересует, так как я еще являюсь координатором партийного проекта «Россия, мы должны жить долго», как же действительно будет реализовываться не на словах, а на деле о том, о чем говорит наш президент, это и о здоровом образе жизни, и борьбы против наркотиков, алкоголизма, табакокурения, тем более я ярый противник табака, да, и ярый сторонник за здоровый образ жизни. Естественно, меня очень интересовали вопросы, и тоже в мою, координатором которой программы я являюсь, это входит, это создание действительно в России своей отечественной фармацевтической и медицинской промышленности. Вот эти вопросы сегодня я отрабатывала уже в индивидуальном порядке, уже по механизму реализации.
Хорошее слово создание, что в России сейчас фармацевтика не работает своя?
Я считаю, что отечественная фармацевтическая промышленность, она практически отсутствует и развалена. Ее практически нет. Мы, если взять, например, государственные программы, а для меня как политика и государственника это самое главное, потому что государственные программы по лекарственному обеспечению нашего населения, они в первую очередь направлены на социальную защиту населения. Вот в этих государственных программах у нас 90% зависимости от импортных производителей, от западников. А если говорить вот честно, то вообще 100% я считаю зависимость, потому что субстанции мы совершенно не производим в Российской Федерации. Все субстанции мы закупаем в Китае, Индии и вообще за рубежом. Поэтому, конечно, вот такая зависимость меня пугает. Я считаю, что фармацевтическая промышленность – это национальная безопасность страны, и отдавать ее полностью в частные руки нельзя. Нужен обязательно государственный контроль.
Пожалуйста, Александра Самарина, «Независимая газета».
Я сегодня узнала с удивлением о том, что правительство решило построить по всей стране, по-моему, 502 медицинских оздоровительных центра профилактической направленности. Причем выяснилось, что одновременно, что у нас, оказывается, вполне достаточно врачей, и только по отдельным категориям нет специалистов. Но я готовилась немножечко, когда перед тем, как сюда прийти, и я говорила с врачами. И вот что мне сказали участковые врачи, педиатры, насколько я знаю, вы имеете отношение
к педиатрии. Да, я детский врач.
Детский врач. Так вот, положение, уверяют они все меня в один голос, ухудшается с каждым годом. Врачи у нас, педиатры, работают на 4 участка, причем зарплату они получают только в 1,5 раза большую при этом. И говорят, что врачей-то как раз вот и нет. Больше того, у меня вы ведь законодатель. И тогда еще один вопрос к вам. С 92-го года действует закон, по которому в общий медицинский стаж не входит почему-то время ухода за ребенком, декретный отпуск 3 года, и ординатура, когда, как вы знаете, как врач, практически человек работает на полную катушку. Вот нет ли у вас чувства неудовлетворения от вашей работы, поскольку 3 года назад вы говорили, что у нас все будет прописано, это строки из вашего интервью. Сколько стоит полис? Нет сейчас ничего не прописано. На стенде в поликлинике будут список бесплатных услуг. Нет этого. Будет достойная зарплата врачам. Нет этого. Не хочется вам руки опустить, потому что все это на ветер.
Нет, ну, ни в коем случае.
Два разных вопроса, если можно так вот по очереди. Первое о как раз количестве детских врачей тогда.
Ни в коем случае руки у меня не опускаются. И наоборот, бы сказала, что есть положительные сдвиги. Это совершенно неправда. Я очень много езжу по регионам. Никогда не отрываюсь от земли. Всегда работаю, начиная даже с ФАПов и поселковых больниц, и посещаю обязательно их. И могу вам сказать, что я очень рада, как профессионал, как в первую очередь даже не политик, а врач. И мои медики, я имею в виду России, подтвердят это, что действительно в последнее время не на словах, а на деле стали, так сказать, инвестироваться деньги в здравоохранение. И национальный проект здоровья, он действительно принес очень много финансов в здравоохранение. И сейчас, несмотря, я член бюджетной группы, которая формирует бюджет на 2010 год, и могу сознанием дела заявить, несмотря на то, что у нас, так сказать, кризис, даже на 2010 год не сокращено финансирование таких программ по снижению смертности, как от сердечно-сосудистых заболеваний, не снижено финансирование программ от смерти от ДТП, дорожно-транспортных происшествий на дороге, и даже появилась новая программа, это онкологическая программа, да? Вот, поэтому, вы знаете, ведь все как раз зависит от того, как на местах все это сорганизовано. Я вам могу сказать, это даже на примере своей Ивановской области. Вот вы говорите о том, что медики плачутся, что у них маленькая зарплата. Я очень люблю своих врачей, я всегда их стараюсь защитить. Но вот в первичное звено действительно дано очень много денег. И на повышение зарплаты, я считаю, что плюс 10 тысяч, это которые дал президент в то время еще Владимир Владимирович Путин, это приличные деньги для регионов, помимо их основной зарплаты. Помимо того, что мы ввели сейчас новую методику оплаты труда по отраслевому принципу. Например, может быть такой размах в заработной плате, как от 5 тысяч рублей до 60 тысяч рублей.
Татьяна Владимировна, я вас перебью здесь, я спрошу, все-таки дополню вопрос Александра, но вот конкретная вещь, когда один врач на 4 участка, а ваша коллега Эльвира Сахибзадовна говорит, что с врачами в порядке, их хватает.
Я дойду до этого. этого. Я просто хочу сказать, потому что я была, работала, начиная с поселковой больницы. Сначала детским врачом, потом главным врачом поселковой больницы, а потом уже главным врачом центральной районной больницы. И прекрасно знаю. Вы знаете, тот врач, который работал и за 3 рубля хорошо, он и за 60 тысяч будет работать хорошо. Тот врач, который за 3 рубля работал плохо, поверьте мне, и за 60 тысяч работает плохо. Я выступаю за то, чтобы платить заработную плату медикам высокую, но за качество их работы. И именно чтобы эта медицинская помощь была качественная, а не только за то, что больной обратился к врачу, и ему уже нужно платить высокую зарплату. Поверьте мне, к сожалению, прибавив заработную плату медицинским работникам, и они со мной согласятся, качество оказания медицинской помощи в первичном звене не улучшилось. И это вот радиослушатели, которые нас сейчас слушают, подтвердят. Теперь Штаты. Вы знаете, я не знаю, где работают на 4 участках. Возможно, это в сельской местности. Действительно. В Москве это особый порядок. В регионах у нас укомплектованность после того, как прибавили зарплату в первичном звене, действительно дошла до 95%. И таких вот ситуаций, чтобы один врач работал на 4 участках, я вам официально заявляю,
Татьяна,
нет.
Если только в сельской местности.
В Москве это могут быть единичные случаи. Поверьте, я говорю, сельская местность. Допустим, например, есть в городах таких, я даже по своему Иванову, он мне очень близок, есть такие районы в Иванове, что это сельская местность, хотя считается и город, там через лес надо идти. Конечно, там не хватает медиков. И мы сейчас пошли именно по той программе создания амбулаторий, врачебных амбулаторий, где мы создаем и жилье, и дороги, и транспорт, и, так сказать, аппаратуру. Вот там мы это делаем. В Москве ситуация другая. Вы же знаете, Москва – это государство в государстве. Здесь идет действительно, есть проблема в первичном звене. Да? Там многих проблем нет в других. Если, например, у нас в регионах есть проблемы с узкими специалистами, есть проблемы, особенно среди детских, то в Москве больше проблем действительно в первичном звене. И то укомплектованность кадров в первичном звене у них тоже улучшилась.
Я на секундочку вас прерву, чтобы напомнить, что в эфире программа «Лицом к лицу», и на вопросы Александра Самарина из «Независимой газеты», Алексея Ващенко из газеты «Нужная» отвечает Татьяна Яковлева, первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, член комитета Государственной Думы по здравоохранению. И второй вопрос. Александра, пожалуйста.
И все-таки я продолжу то, что я не говорю, что этого достаточно, и вот это все хорошо. Наоборот, мы делаем дальше программы. Ведь что такое программа по снижению смертности? Программа по онкологии, в том числе это повышение заработной платы нашим медицинским работникам.
Татьяна Владимировна, извините, что я вас перебиваю. Я очень рада, что вы заговорили о региональных проблемах. Я готова поговорить не только о Москве, но и о регионах, где я бываю часто и знаю ситуацию. Меня порадовали эти цифры о 10-тысячной прибавки зарплаты врачам, да, правильно я поняла?
Это я имею в виду в рамках национального проекта?
В рамках,
да.
Вот для меня рамки всегда вводят в ступор. Я не знаю, что за рамки, где они существуют, но я твердо знаю,
видимо,
что...
Видимо, есть временные какие-то рамки, это все будет.
Это уже существует.
Это факт, данные двухмесячной давности. Город Оренбург, зарплата рентгенолога областной травматологической больницы 7123 рубля.
Я сказала в рамках национального проекта здоровья, а это первичный звено. Рентгенологи не входят в первичное звено. Мы сейчас, например, привели именно первичного звена, именно участковой службы, и медсестер, скорой медицинской помощи, фельдшеров, ФАПов, поселковых больниц. Я имела в виду, со специалистами у нас есть сейчас. Но, я еще раз сказала, вы
проблемы
не заметили.
Есть.
Проблемы есть, абсолютно. Но, я же сказала, что у нас не все хорошо. Я просто хотела, чтобы вы заметили, у нас двиги-то идут. Нельзя вот всем сразу раз и прибавить. Так, я очень этого хочу, но вот не было бы действительно экономического кризиса, возможно, это быстрее получилось бы.
А почему вы мамкам-врачам не прибавите, не уничтожите этот закон, по которому, вот я говорю, 3 года, мама одна есть у меня, которая, она воспитывала до 3 лет ребеночка, в саду не оказалось места, и она 3 месяца еще с ним сидела.
Мы сделали этот же законопроект, до 1,5 лет уже входит в стаж, вот до 3 правильно.
правильно еще не сделали. Но вот. До полутора уже сделали, а раньше вы правильно, вы говорите, вообще никогда ничего не входило. До трех лет весь этот три года не входил стаж. Ну, уже полтора-то сделали, шаг-то вперед сделали.
У меня после этого сейчас будет вопрос насчет шага вперед и, главное, времени, когда сделан был этот шаг. Вопрос Алексея Ващенко, пожалуйста.
Татьяна Владимировна, вы сейчас сказали, что у нас очень большие проблемы с лекарствами, что практически отечественных лекарств нет.
Да.
Но мы такого результата достигли не сразу. А в советское время мы себя довольно-таки неплохо, хорошо
привести.
Обеспечивали.
И даже субстанции делали.
Да. Но вы затронули только одну часть проблемы. А ведь что у нас творится с медицинской техникой? Ведь производство медицинской техники у нас в стране практически уничтожено тоже полностью. Своей техникой мы почти не производим. На 100% уничтожено. И эта проблема огромная. И наши больницы, особенно районное звено, оно вообще там практически без медтехники сидит. А вот эта техническая политика, каждый проводит регион по-своему, каждая больница по-своему, там вообще катастрофа. Но в связи с этим вопрос вот какой. Скажите, а вот вы член «Единой России», правящая партия. А что это за кадровая политика, когда у нас Минздрав соцразвития возглавляет кибернетик Зурабов, сейчас экономист-бухгалтер Голикова. Это люди, которые далеки от медицины. В медицине надо вырасти, чтобы ее, вот как вы понимали, с корней. И благодаря вот таким вот людям, я считаю, медицина практически гробится. Понимаете, в чем дело? И при этих людях возродить промышленность практически будет невозможно.
Вы знаете, Алексей, я, наверное, с вами не совсем соглашусь. И объясню, почему. Опять же, упоминая то, что я прошла опыт главного врача поселковой больницы РБ, и вы знаете, даже когда я была главным врачом, я понимала, мне не хватает для организации процесса экономистов именно в медицине, юристов именно в медицине. Это же специфика, это нужно знать. Мне не хватает менеджеров в медицине, которые бы четко мне рассчитали. Действительно. Вот посмотрите, я не скрою, программа государственных гарантий, которая делается, у нас есть федеральная программа государственных гарантий, которая принимается постановление правительства, на основании ее делаются региональные программы. Практически в регионах программа государственных гарантий складывается, берутся цифры с неба, потому что не просчитывается, а какова заболеваемость населения, а что на первом месте, а из этого будут статистика идти, а какие в первую очередь нужны специалисты данному региону, не России вообще, а данному региону, Иваново, Екатеринбургу, там Пензе и так далее. То есть все должно считаться, и деньги тогда в медицине будут более эффективно расходоваться. Вот я считаю, что в медицине нужны все равно менеджеры, нужны экономисты, нужны юристы. Поверьте, тогда у нас с вами даже то, что дают, а в последнее время немало дали, они бы стали бы эффективнее расходоваться. И слава Богу, сейчас мы в рамках национального проекта ввели всеобщую диспансеризацию. Только опять, я боюсь, что мы сделаем. Да, мы посмотрим наше население, да, мы выявим у него заболевание, а ВОЗ и ныне останется там. Мы не воспользуемся этими данными. Вот что я боюсь.
Татьяна Владимировна, простите, пожалуйста, сейчас одну секундочку. Татьяна Владимировна, я задам вам короткий и ясный вопрос. Вы действительно считаете, что господин Зурабов был хорошо осведомленным и хорошо использованным профессионалом на своем месте? Да.
Я считаю, дело не в Зурабовых, не в Голиковых,
я спрошу про конкретного человека, который ведомство возглавляет.
Вот я считаю, что все-таки в медицине должны быть и врачи, и менеджеры, и экономисты, и юристы.
А насчет Зурабова?
Менеджер, он великолепный.
В таком случае, объясните, пожалуйста, вот этот великолепный менеджер, у нас много их эффективных, вот Иосиф Виссарионович тоже эффективный менеджер, чрезвычайно, да, как стало известно. Зурабов теперь эффективный менеджер. Масса эффективных менеджеров появилась и сейчас, и в истории. Вот только где они сейчас, эти эффективные менеджеры? После того, как он бесславно ушел с своего поста, он, оказывается, был советником президента, если я не ошибалась. Сейчас он посол на Украине.
Еще нет.
Нет, вот он завис как бы, да, между небом и землей. скажите мне, вы не хотите обсуждать, действительно ли он эффективный менеджер? А тогда просто вот да, нет. Имел ли он бизнес свой разветвленный, связанный с изготовлением лекарств, с фармакологией, записанный на родственников? Имел ли он прямое отношение и прямую заинтересованность вот в этом бизнесе? И насколько это сопрягается с его должностью?
Дело в том, что это очень серьезный вопрос, потому что вы сказали, что сегодня, например, вы рассматривали проблемы фармацевтики, а это имеет непосредственное отношение и к вопросу тоже.
Александр, я сразу скажу, на такие вопросы я не буду отвечать, потому что это нужно доказать, и я как политик не могу сказать, якобы докабы, да были бы столбы. Если это бы законно было доказано, было бы прокуратура, суд, это было бы естественно. И так огульно, знаете, есть презумпция невиновности. Давайте на этом остановимся.
То есть правильно ли я понимаю, что, например, парламент никоим образом, даже сделав в свое время выводы о работе Зурабова, я помню, и ваше голосование тоже, не стал, например, рассматривать, что же он, собственно, делал, когда он был тем, кем был?
Вы понимаете, мы не прокуратура, и мы не следственные органы, мы законодатели. Мы занимаемся именно законодательством.
И имеете право запросы отправлять.
Только запросы, но не...
А вы отправляли запросы по Зурабову?
Я лично нет. Не вмешиваться в следственные органы.
Алексей Ващенко, пожалуйста.
Татьяна Владимировна, ну вот сейчас вы как раз сказали очень интересную фразу, то, что доказано. Вы знаете, я вот год занимаюсь одной проблемой. Проблемой, как у нас страдают врачи и страдают пациенты. В Российскую Федерацию завозятся фирмой «Ансел» и «Медкомом» 300 миллионов пар перчаток. Вы, как специалист по гигиене, знаете, что это такое, которое заряжено...
Я не по гигиене,
в том числе...
я детский врач.
Нет, ну и в вашей биографии было написано, что вы и специалист по гигиене. Так вот, 300 миллионов пар перчаток, в которых присутствуют тяжелые металлы, токсины. У врачей развиваются дерматиты, они накапливают всю эту гадость. Пациенты получают аллергические шоки и осложнения. Значит, все это завозится с нарушением таможенного законодательства. Дальше. Московская торгово-промышленная палата поднимала этот вопрос и полностью поддержала, что надо прекращать эти безобразия. Российская торгово-промышленная палата сказала, что да, проблема есть, надо срочно бороться. Госстандарт сделал то же самое. Это сейчас гостехрегулирование называется, который сказал, что надо запрещать ввоз этих перчаток. Ученые России и Франции сказали, что надо прекращать. Ваш коллега-депутат Гречневиков поднимал этот вопрос в декабре прошлого года, что надо протокольное поручение. Единая Россия не пропустила. В Совете Федерации председатель комитета Петренко 16 июня рассматривал этот вопрос, там комитет пришел просто в шок. Сейчас они этим занимаются. Фирма уходит от налогов, нарушает законодательство. Голикова об этом знает, таможня знает. Вот ученые, НИИМТ, Институт гигиены, другие говорят, что это безобразие, население гибнет. Вот здесь вот около 1000 листов, которые я вам хочу передать, вот этих всех безобразий. Вы как депутат, как врач, который по своим этическим законам готовы заняться защитой врачей и защитой пациентов от этой гадости.
Прежде чем Татьяна Владимировна ответит, я скажу, что сейчас мы прервемся для выпуска новостей и объявлений, а ответ на этот подробный вопрос, я так понимаю, вполне документированный, вы услышите во второй части программы. Не отключайтесь.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Черкесске убит заместитель председателя духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Ставрополья Исмаил Бастанов. Неизвестные обстреляли автомобиль Бастанова, остановившийся на светофоре. От полученных ранений Бастанов скончался на месте. В Ингушетии в результате обстрела погибли два сотрудника Центра по борьбе с терроризмом МВД Республики. Еще один получил ранение. Сообщается, что автомобиль милиционеров был обстрелян неизвестными около селения Гази-Юрт на Зрановском районе Ингушетии. Южная Осетия сегодня отмечает 19-летие со дня провозглашения своей независимости, День Республики. На главной площади столицы Республики Цхинвали был торжественно поднят государственный флаг. Состоялся военный парад. Впервые прозвучал гимн республики. Во многих странах мира мусульмане отмечают сегодня праздник Ид-аль-Фитр, завершающий священный для них месяц Рамадан, месяц поста. В России во всех мечетях пройдут торжественные богослужения в честь праздника, называемого также Ураза-Байрам. В США президент Барак Обама направил мусульманам поздравления. В Пакистане умер один из лидеров движения «Талибан» в стране Шер-Мохаммад Касаб. По сообщению армейского командования, он скончался в тюрьме от ран, полученных неделю назад, в результате операции правительственных войск по его захвату. В Белграде всего несколько десятков человек приняли участие в организованной ультранационалистическими группировками акции протеста против проведения гей-парада. Накануне организаторы отказались от идеи провести парад в сербской столице из-за опасений возможных нападений. Сегодня исполняется 10 лет со дня смерти Раисы Горбачевой, супруги президента СССР Михаила Горбачева.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович. И в гостях у «Радио Свобода» Татьяна Яковлева, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, врач, политик. Разговор достаточно серьезный. И до того, как мы уходили на перерыв, Алексей Ващенко, корреспондент газеты «Нужная», задал Татьяне Яковлевой вопрос о одном довольно конкретном деле. Это дело касается поставки медицинских перчаток в Россию по заключениям, которые есть у Алексея Ващенко. И сейчас, можно сказать, они лежат перед нами, эти бумаги. Очень многие ведомства говорят о том, что использование этих перчаток опасно для здоровья. Тем не менее, никак не сдвигается дело в сторону решения проблемы. Татьяна Владимировна, вот что-то, видя вот эти два тома перед вами, будете что-то предпринимать?
Конечно, давайте я посмотрю документы, мне нужно все равно с ними ознакомиться, согласитесь, да, я посмотрю, из каких ведомств пришел ответ, какой ответ и так далее. Ведь у нас существует, и здесь не требуется никакого законодательства, чтобы исполнить, если это действительно так. Потому что у нас существует и Роспотребнадзор, и надзор за качеством в медицинских изделий, лекарственных средств. Давайте я посмотрю и прорешаем этот вопрос. Если это действительно есть эти примеси, которые вредят здоровью, я просто уверена, их запретят.
Еще я хотел вопрос задать от себя. Он, может быть, будет не столь специализирован. Я вижу, что наши журналисты сегодня очень готовились к встрече с вами. У меня будет вопрос несколько более широкий. Снабжение лекарствами пенсионеров. Угу. Как сейчас поставлено это дело? Потому что, насколько я знаю, никакого большого удовольствия от последних сдвигов, в том числе, к сожалению, и от выполнения госпрограмм в сфере здравоохранения, пенсионеры особо не испытывают. Во всяком случае, из бесед с ними я делаю такой вывод. Что в этой сфере делается? И вот не могу я поверить, что вы всем довольны в том, что делает исполнительная власть. Вы же депутат.
Да нет, я не говорю, что я довольна. Просто, понимаете, как профессионал, я волнуюсь за то, что нельзя говорить все черное. Сдвиги все равно есть. Если говорите, что все плохо, ничего не делается, это любому человеку отобьет руки работать. Понимаете, я не говорю, что у нас все замечательно. Да что вы, у нас столько еще проблем, у нас столько действительно нерешенных задач. Это действительно так. Посмотрите, вот даже вы правильно подняли тему по лекарственному обеспечению населения, особенно наших пенсионеров, да? Действительно, была задумка неплохая, государственная программа, пусть там мы ее назовем ДЛО, да, но она действительно дала такое количество денег в систему закупки лекарств и обеспечения населения, что такого никогда не было. Я еще раз повторю, я была и врачом, и главным врачом. И когда я вызывала в то время своих врачей, говорил, не выписывай лекарства, денег нет. И врачи были фашистами, и никак только их не обзывали, потому что да, лекарства мы не пишем. Это в те же еще мы застали советские времена, переходный период. Вообще не было денег. И я звонила главе администрации, просила, ну дайте хоть немного. У меня в аптеке огромные счета. То сейчас, вот когда это 3 года назад началась эта программа, действительно поступило большое количество денег. Но у нас, как всегда, в России. Хотели как лучше, получилось как всегда. всегда. Неэффективное использование денег, да. Естественно, это здесь коррупция в этой системе. Я считаю, что в фармацевтической отрасли это почище наркотиков будет. Вот, конечно, она есть. Кто же в этом отрицает? И нужно сломать ее сложно, действительно. Но это делать нужно и обязательно надо делать. И недаром мы разбили эту систему, взяли 7 нозологических форм. Главное, это именно депутаты сделали. Те, которые, ну, наиболее дорогие, это рак крови, действительно, у детей или козы. Ну, нельзя такое допустить, чтобы мы не дали детям лекарства для их лечения. Это там рассеянные склерозы и многие другие заболевания, гепатиты. Мы дали, из федерального бюджета финансируется полностью, мы таких, наконец-то, сделали полный мониторинг этих больных пофамильно.
Чтобы можно достать... я вас верну к пенсионерам? Что
да.
Вот в этом
вот.
Смысле?
А, значит, пенсионеров мы в основном оставили в программе обязательного медицинского страхования. И это, знаете, если действовать по старой программе ДЛО, это провальная яма. Сколько бы мы денег ни давали, ничего не получится. Я считаю, что нужно параллельно идти, создавать свою отечественную фармацевтическую промышленность и на базе этой переходить к лекарственному страхованию населения, то есть социально незащищенных слоев населения, в первую очередь пенсионеров. Вот тогда у нас все получится.
Александра Самарина, пожалуйста.
На днях был утвержден антикризисный отчет правительства. Я знаю, что очень много было претензий к этому отчету. Наверное, были претензии и у вас. Я не внимательно смотрела все заседание, но я знаю, что критика была. Но критика звучала только со стороны оппозиции. Единая Россия, вот, например, в вашем лице, вот, например, по части здравоохранения. Какие-то претензии высказывала к этому отчету? Насколько мне известно, правительство совершенно не представило в Думу подробной разбедовки, куда, на что пошли деньги. И исходя из этого, вторая часть, да, этого вопроса. Если у вас были претензии, ну, если нет претензий, если все это счастье, то тогда... А если были претензии, то почему Дума этот отчет приняла к сведению? Вообще, имела ли право Дума забраковать этот отчет, если там много претензий к нему, да? А если она только имеет право принять к сведению, а зачем тогда нам вообще нужна такая Государственная Дума?
Пожалуйста. Самарин.
Нет, действительно, функции Государственной Думы не входят. Мы можем от свое отношение к этому отчету сказать, да, принять к сведению, но это не значит, что мы на него не влияем и не собираемся работать. Тем более развернутый отчет был дан. Это исполнение бюджета уже 2009 и на 2010 год. Это не значит, что не было критики. Например, я скажу по здравоохранению, да, вот. Здесь я, ведь мы тоже должны входить в положение, у нас ведь все тоже гражданская какая-то ответственность должна быть. Действительно кризис, действительно тяжело. Но надо, еще раз, я не хвалю кого-то, да, правительство и что, но действительно я подтверждаю факты, что финансирования на социально значимые программы, которые я перечислила, действительно не было. Но что меня, например, я задавала Кудрину вопрос, и Татьяна Алексеевна на рабочей группе, и, перед, и мы сейчас, вот у нас будет президиум фракции в понедельник, придет Кудрин, мы будем обсуждать. И уже мы распределили. Я попросила депутатов задавать вопросы. И именно этот вопрос прозвучит. Например, мне, например, непонятно. Да, мы приняли поправки. С одной стороны, хорошо. Фонд социального страхования – это действительно страхование. И должны быть страховые случаи. Не страховые случаи, оттуда должны все убрать. Но, например, раньше мы финансировали детский отдых детей. Это не страховой случай. Он убирается. Тогда покажите источник финансирования. Нам непонятен, как будет источник финансирования быть на здоровье детей. Нам сказали, отдали в регионы. Как? Без источника финансирования в регионы отдать оздоровление детей это не получится. И мы добились. Такой источник нам указали, что будет он и в межбюджетных соглашениях включен. И вот была трехсторонняя комиссия, мы туда включили. И будут с акцизов, с продажи водки, табака идти на оздоровление, значит, детей. Это мы все равно показали. Это из федералов. Акцизы отдали регионам, чтобы те направляли деньги. Затем у нас посыпался такой вопрос. Вот, допустим, опять же, фонд социального страхования. Те же инсульты, те же, например, инфаркты миокардов. Раньше у нас долечивание шло в санаториях, да? То сейчас и финансировалось это из фонда социального страхования. Нет этих денег. Тоже они, это не страховой случай, они куда-то ушли. Мы говорим, покажите источник финансирования. Нам очень важно, как проезд будет оплачиваться до места лечения. Тоже не был показан источник финансирования. Если убрать, например, здравоохранение, решение, мы подняли вопрос. Вот очень хорошо, и мы гордились Единой России, что мы добились строительства для семьи военнослужащих, жилья, я имею в виду. Программа замечательная. И вдруг кто-то где-то, опять чиновник, неправильно посчитал, денег не хватает, строительство прекратилось. Если мы объявили эту программу, да, так ее нужно закончить, обязательно разобраться в этом вопросе,
поднимали такие вопросы. Извините, что я вас прерву. Дело в том, что, как правило, конечно же, правительственные чиновники говорят, в частности, это Игорь Шувалов сказал во время своего выступления в Государственной Думе, что он не является членом никакой бы то ни было партии, и он, что называется, менеджер, опять же. Но очень многие региональные руководители, и список есть на сайте «Единой России», являются членами «Единой России», просто практически все. Вы сейчас, отвечая на вопросы журналистов, жалуетесь на положение в регионах, что они считают неправильно, и то ли деньги, мягко говоря, не целево используют, то ли их вот как-то так не знают, что с ними делать.
Нет, я такого не говорил. Ну что вы, ну как же, какой руководитель субъекта не знает, что делать с деньгами?
Ну хорошо, нет. Я предположил наименее для них болезненное, не правда ли? Я имею в виду, что хорошо, если они знают и тратят не на то. Не считаете ли вы не совсем верным то, что вот чиновники одновременно принадлежат к партии, и поэтому партия не может быть к ним слишком критична?
Наоборот. Наоборот, вот как раз то, что сейчас мы и приняли такое законодательство, что теперь победившая партия, правящая партия, да, большинство, которое она может, допустим, даже давать трех кандидатур на выбор президенту, на губернатора, да, вот, она может участвовать в муниципальных выборах и победившая избирать своего, там, допустим, законодательное собрание, спикера законодательного собрания.
Но мне кажется, мы что их партия, можем спросить. Вам не кажется, что партия в данном случае отвечает перед начальником? Начальниками, а не перед людьми.
Нет, не кажется. Я могу себя на примере себя сказать. Я отвечаю не в первую очередь не перед начальником, а перед своим избирателем Ивановской области. И я думаю, мои избиратели это подтвердят.
Алексей Ващенко, пожалуйста.
Вы знаете, Татьяна Владимировна, я хотел два коротких вопроса задать. Значит, первый вопрос. Значит, я очень внимательно читал Конституцию, и по Конституции я знаю, там четко записано, черным по белому, что у нас медицинские услуги для всех граждан Российской Федерации бесплатные. И там не оговорено, какие там платные, какие там страховые случаи. Вот просто бесплатно. Но, тем не менее, деньги везде берутся в нарушение Конституции. И вот это вот положение Конституции по всей территории России не соблюдается. И второй вопрос. Значит, вы здесь заикнулись вот о наркотиках. Вы знаете, мне эта тема очень интересна. Значит, у нас по законодательству Российской Федерации наркотики производить нельзя, транспортировать нельзя, а употреблять можно. У нас каждый год, вот недавно приводились цифры, 30 тысяч молодых людей умирает от наркомании. Это в 2,5 раза больше, чем Советский Союз потерял убитыми в Афганистане, если вот так цифры сравнивать. Плюс это несколько миллиардов долларов, которые отмываются в Российской Федерации в разных сферах, там, в строительстве, в аптеке там, и так далее, да? Все это прекрасно видят, и никто ничего не делает. И понимаете, чем больше наркомании, тем выгоднее. Больше наркоцентров, больше врачей, больше финансирования, ну и так далее. А почему вы ничего не делаете?
Алексей, вот опять я не соглашусь. Вот вашими устами да мёд пить. Я бы как профессионал даже радовалась, если бы у нас было достаточное количество хороших наркодиспансеров, которые, хороших профессиональных врачей, которые бы лечили. Вот как раз и у нас и беда-то в том, что у нас, я считаю, нет хорошей...
Вы не поняли моего вопроса, я прошу прощения. Значит, вопрос заключается в другом, что у нас... По законодательству наркотики употреблять можно.
Нет, я поняла, но вы сказали, это выгодно всем, и поэтому у нас больше будет...
Так если будет запрещено, и всех будут сажать...
Алексей,
тогда
вот сейчас
не
мы
будет
действительно,
этой проблемы.
Да, вот сейчас Минздрав соцразвития, он готовит, во-первых, концепцию. Мне так хочется сказать антиалкогольную, но она почему-то говорит государственная алкогольная политика в стране, потому что туда входит не только здоровье, а экономический фактор.
Нет,
да?
Ну просто в России термин антиалкогольный очень небезопасен.
Точно так же, значит, вот и по наркомании. Я с вами согласна. Ведь у нас есть даже федеральная программа, да? И нужно... Это очень большое зло. К сожалению, это не только Россия в этом... не преуспела. Это проблема всего мира. Но то, что у нас она может быть сформулирована и ведется не на должном уровне, чем, например, я не беру нецивилизованные страны, я беру все-таки Европу. Я считаю, что Россия цивилизованная страна и больше к европейской стране, поэтому, конечно, она ведется не на должном уровне.
Я хотел задать вопрос в продолжении достаточно радикального вопроса Алексея Ващенко.
Да, я хотела вот на него ответить.
Да, я по-простому вас спрошу, сажать или лечить?
Лечить. Давайте, смотрите, не дай бог, это ваш ребенок. Да, его посадили на иглу. И представляете, мы берем законодательство и сажаем его в тюрьму. Я считаю, неправильно лечить, создавать условия, что и главное не лечить, профилактировать. И вот о чем я всегда говорю. А концепции, я считаю, у нас такой нет. Вот здесь я с вами согласна. И сейчас как раз и борюсь с этим.
Александра Самарина, пожалуйста.
Сейчас. Вы правы, что Конституция говорит о том, что у нас бесплатное лечение. Но оно бесплатно никогда не бывает. То есть государство должно обеспечивать. И я всегда добиваюсь, чтобы вот вы говорили, что должно поликлиник, должно обязательно. Обязательно. У нас есть программа госгарантии, никакого закона об этом не нужно. Оно четко прописано в постановлении правительства. Только больница это не выполняет. Главный врач в своей поликлинике должен вывести список всех тех процедур,
Татьяна
которые входят в программу
законодатель,
госгарантии.
Вы же прекрасно знаете, что постановление правительства, в отличие от закона, как раз является тем, на что невозможно сослаться в суде.
Вот дальше я хочу продолжить, вы абсолютно правы. Вот я сейчас хочу, мы добиваемся, чтобы не постановление правительства говорило о программе госгарантии, а был закон о программе госгарантии. Вот сейчас Минздрав соцразвитие, мы над этим и работаем.
Александра Самарина, пожалуйста, вопрос.
Татьяна Владимировна, вы, отвечая мне, сказали замечательную вещь о том, что местные власти часто извращают замечательные задумки центра. И на них лежит ответственность за разного рода безобразие. Сегодняшний случай в Курганской области, где умер пенсионер, которому не выехала скорая помощь, наверное, это будет вина губернатора, да? Угу. Скажите, пожалуйста, как видно единорос, как заместитель председателя Государственной Думы
фракции Единой России,
да? Угу. И как партиец, выборы не есть ли безответственность, допускаемой местными властями, в частности губернаторами, прямым следствием реформы назначения губернаторов? Поясню. Когда губернатор избирается всенародно людьми, он ответственен перед ними. А сейчас я езжу по регионам, имя губернатора не знают.
Ну, это то, собственно, то, о чем я спрашивал вас, да, перед начальством, а не перед людьми.
Александра Яковлевна, вы знаете, вот опять как практик, как хотите, можете считать меня московским федеральным политиком, но как практик. Я очень часто бываю в Ивановской области и во многих других регионах. Ивановск – это моя область, и поэтому часто и привожу пример, потому что я знаю там практически все, да? Вы знаете, я не хочу обидеть наше гражданское общество, но особенно в сельских местностях. И да и в городах иногда выбирают таких людей, таких глав, что работать, простите, не с кем. А попробуйте после этого, я просто не хочу, я могу даже пофамильно многих назвать, после этого снять его, всенародно избранного нашего мэра или губернатора, никогда не снимете. А вот губернатора или мэра, который плохо работает, мэра сейчас тоже, пока еще мы не перешли, да, у нас он избирается, но губернатор, который плохо работает, мы можем снять, тем более, если партия несет какую-то, если это ее кандидатура, и президент с ней согласился, то она несет, мы имеем право снять. И такой механизм есть. Согласитесь, Александра Юрьевна, если есть хотя бы механизм снятия, это уже большое дело. Раньше нет. Пока вот он 4 года не отсидит, или 5 у некоторых, никто его не снимет. Всенародный избранный.
Татьяна Владимировна, дело в чем, извиняюсь, ради бога, все совершенно верно, но дело в том, что я просто продолжу вопрос коллеги. Совершенно очевидно ведь, что отсутствие навыка выборов у людей никакого гражданского сознания им не прививает, и когда механизм выборов вернется, все придется делать заново. Их придется заново учить думать перед выборами, не правда ли?
Вы знаете, я считаю, что нужно учить думать перед выборами не только перед выборами. Нужно действительно, вот я считаю, что такого...
Нет, я к тому, что для этого нужно иметь выборы. чтобы учить думать перед выборами?
Нет, нет. Я вот и отвечаю на ваш вопрос. Я считаю, что нам нужно гражданское общество. К сожалению, в России, по моему мнению, настоящего гражданского общества пока не созрело.
Отнимали у них выборы.
Некоторые вопросы.
Да причем нет, здесь не выборы отнимали, и что именно выборы вот мы отняли, и гражданское общество у нас будет или не будет. Это абсолютно не связанные вопросы.
Почему?
Ага. Но это, я имею в виду, не связанные вопросы с чем? Это один из камушков, но это не столб и не основа всего, что вот выборы – это гражданское общество. Не выборы – это значит не гражданское общество. Абсолютно нет.
Ну, вроде как во всех документах международных именно так и записано. Свободные и справедливые выборы. Это основа гражданского общества.
Но это один из камней основ гражданского общества, но не только выборы.
Алексей Иващенко, пожалуйста.
Вы знаете, когда господин Шевченко возглавлял Минздрав, то проходил в прессе цифры, что примерно 50-70% он закачивал денег в московские клиники, а потом их приватизировал, там часть отошла к нему. Потом вот ведомство, господин Зурабов возглавлял это ведомство, когда у нас там медицинская промышленность разваливалась, фармакология, и там масса еще была других недостатков. Сейчас вот экономист Голикова, очень много претензий и по монетизации льгот, и по фармакологии, и по пенсионным фондам, это вообще тема отдельная, там вообще жуть. Так вот, а почему счетной палате бы не взять и проверить Минздравсоцразвитие и разобраться, что же там за вот последние 8 лет, когда все разваливалось, 10 лет, вот время Владимира Владимировича Путина и сейчас, да, разобраться с национальными проектами, потому что очень многие говорят, что они неэффективно используются, и провести проверку, тем более Госдума имеет право это сделать, обратиться в счетную палату.
Ну, это вопрос к счетной палате, это можно сделать, и я просто уверена, потому что у нас было и создано совет по реализации национальных проектов, и я знаю, что я видела и документы счетной палаты, постоянно шли проверки, абсолютно. И сколько поправок по этому было, вы абсолютно правы, если бы счетная палата и вот не контролировали, и Государственная Дума, хотя она не контрольный орган, но все равно мы вмешивались в процесс, как депутаты просто от своих округов, вы не представляете, сколько действительно неэффективное использование денег устранено.
А Минздрав, если проверить соцразвитие, вот тоже всю эту проверку провести? По закупкам, по всем остальным вопросам.
Вы знаете, есть план, там, я не знаю, как мероприятие, учеты палаты. Они проверяют каждое министерство. Давайте посмотрим, когда последний раз проверили Министерство здравоохранения и социального развития.
Но дело в том, что обычно в развитых европейских странах любые проверки контрольными органами исполнительной власти инициирует парламент.
Нет, неправда. Здесь они регламентируются. Например, мы в законе регламентировали, сколько раз можно проверять не только министерство, а вообще бизнес, и малый, и средний бизнес, и так далее. Такой закон вышел. В том числе и федеральные, и...
Бизнес с государством все-таки вещи разные.
Я и говорю, что не только федеральные власти, государственные власти, там исполнительные, законодательные, но и бизнес, и промышленность. Такой закон все регламентирует. Сколько раз и можно проверять, и так далее. Поверьте, как только мы выпустили закон по бизнесу, чаще стали проверять именно государственные структуры, потому что работу же надо.
Ну, то есть, грубо говоря, вы не считаете, что отдельный запрос счетной палате на проверку Минздравсоцразвития необходим от Думы?
Я на сегодняшний день, я считаю, совершенно не обязательно.
Я бы хотел еще одну тему затронуть. Я, как бывший военный, 32,5 года прослужил в армии, кстати, в ракетных войсках, это вот Тейково, там известная в этой системе. Так вот, вы знаете, я хотел бы задеть тему военных врачей. Вот сейчас в армии идет распогонивание, закрывается масса госпиталей. Был принят закон, когда членов семей военнослужащих отлучили от госпиталей, военных больниц, там, поликлиник и так далее. Есть очень много частей. Я знаю, были случаи, когда офицеры за 200-300 километров возили жен рожать, или если ребенок плохо себя чувствовал, не принимали, просто запрещено законом. И врачи, конечно, помогали, шли на нарушения. Но вот все, что сейчас происходит в военной медицине, как вы оцениваете? Вот это распогонивание, вот это отлучение членов семей военнослужащих, как это вообще выглядит? Ни в одной армии мира такого ведь не происходит.
Но вы знаете, у нас сейчас, допустим, все население, которое является гражданским, военных городок, полностью обслуживается центральными районными больницами, поселковыми больницами, и никакого отказа от оказания медицинской помощи нет. Если такие случаи есть, давайте разберемся.
А то, что военные госпитали сейчас закрываются, идет сокращение врачей, госпиталь Бурденко вообще всех военных врачей делают гражданскими. И уже были случаи, когда вот была война в Южной Осетии, они говорят, а мы гражданские, что мы на передовую полезем?
Нет, ну у нас есть, вы знаете, медицина катастрофа, у нас есть медико-биологическое агентство, которое четко работает, имеет огромный опыт в этой сфере. Конечно, бы лучше бы
вы
такие...
меня не поняли.
Нет, я понимаю ваш вопрос. Поэтому мы сейчас переходим. Есть концепция развития здравоохранения такая. Ведомственное все-таки здравоохранение не должно быть. Хотя, наверное, Алексей, в какой-то степени я с вами соглашусь, тут, в то таких ведомств, как оборона, все-таки это специфическая область, это национальная безопасность страны, нужно сохранить обязательно медицину, потому что у ней имеется специализация, вы абсолютно правы. Они действуют не в гражданских условиях, а в военных условиях. Но я, может быть, вот четко на ваш вопрос не отвечу, потому что больше я занимаюсь, естественно, гражданской медициной, потому что военные, они всегда очень закрыты.
Татьяна Владимировна, а здесь, кстати, нужно пояснить, наверное, для слушателей, какой контроль над военной медициной со стороны вообще гражданских властей? Военную медицину контролирует только военное ведомство?
Абсолютно, поэтому вот я вам
то
и говорю.
То есть абсолютно военное ведомство?
Да, и поэтому они очень закрытые военные, и поэтому вот мы только граждане, если я могу отвечать за гражданскую медицину, я на любой ваш вопрос могу ответить. В военных я сталкивалась по поводу того, вы правы, что в моей Ивановской области, я была главным врачом Тейковской ЦРБ, где как раз и служат ракетчики, и мы, конечно, находились в госпитале, который там располагался, общий язык, и друг другу помогали, поэтому я немножко знаю военную медицину.
Александра Самарина, пожалуйста.
А скажите, пожалуйста, Татьяна Владимировна, какая часть ВВП тратится у нас на здравоохранение? Какая часть ВВП тратится на здравоохранение в развитых странах? И довольны ли вы...
Нет, сразу скажу, недовольна.
Цифры
скажу. Было 2,8, сейчас уже 4,8. Это тоже шаг вперед.
Мы говорим о процентах ВВП.
Да, да, от ВВП. Да, а в других странах вы совершенно правы. От самой, например, Всемирная организация здравоохранения говорит не менее 5-7%. У нас мы подходим к 5. 5 – это минимум, понимаете, при котором может только сосуществовать. Я с вами совершенно согласна. И, например, в других цивилизованных, у нас... Например, в США 20%, допустим, в Японии 16%, где-то, значит, поменьше, 10%, но я беру действительно цивилизованные страны. Я с вами действительно не удовлетворена, но вы посмотрите, все-таки 2,8 и 4,8, и мы дальше будем наращивать.
Ну что ж, на этой неудовлетворенной ноте, слава богу, когда депутаты хоть чем-то не удовлетворены, мы заканчиваем программу «Лицом к лицу». Ее гостем была Татьяна Владимировна Яковлева. Большое вам спасибо. Вопросы задавали Алексей Ващенко, «Нужная газета», и Александра Самарина, «Независимая газета», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Наталья Гуреева, и я, ведущий Данил Петрович. Прощаемся с вами, но не отключайтесь, слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации
Это эфир и сайт «Свободы».